вечер, уважаемые зрители и слушатели. Да, как уже правильно было указано, такая тему я выбрал — связь между войной, между Сирией и Израилем. А почему? Потому что очень часто люди, когда говорят о Хануке, они забывают о том вообще, с кем на самом деле сражались Хашмонаи и Маковеи, и кто такие те греки, о которых говорится в Мегилат Антиохвас, в других мидрашах на Хануку или в книгах Маковеев, да, книгах Хашмонаев, кому как ближе, кому как более понятно. Именно поэтому я хотел бы подчеркнуть еще раз сегодня, мы это подчеркиваем периодически, иногда почти каждый год, но заново я хотел бы подчеркнуть, о чем мы говорим именно в Хануку, о каких событиях идет речь. И еще дальше я там в названии написано «Настоящая история Хануки». И у меня кто-то спросил, а что бывает не настоящая? Конечно же, обычная история, она не настоящая. И я не знаю, насколько мы сможем из нее сделать настоящую историю. В том смысле, что практически всегда мы восстанавливаем историю по возможным источникам, по каким-то крупицам. И установить точно то, что было, невозможно, особенно с историей Хануки, когда нам не оставлено, на самом деле, в Танахе, да, в Танахе нет книги, посвященной Хануке, несмотря на то, что если вы мне сразу напишите в чат о том, что в Библии такая книга есть, но в Танахе ее нет, то есть мы знаем, что если Пурим последнее событие, которое было разрешено внести в Танах, на этом 24 книги Танаха заканчиваются, и Ханука — это уже событие, которое, как написано у наших мудрецов, лонитнали и катев, не было разрешено записать его. Почему не было разрешено записать его? По той причине, что в этот период времени уже не было пророчества, и мы не полагаемся, когда мы говорим о священном писании, о святых книгах, мы полагаемся только на пророчество, тогда мы полагаемся на точность передачи информации, объективность с точки зрения Всевышнего этой передачи. А когда мы говорим о записях простых людей исторических событий, то, понятно, все субъективно. Иногда люди это признают, иногда люди это не признают, насколько они сами субъективны. Но что касается истории Хануки, тут субъективность, она очень ярко выражается, потому что книги, дошедшие до нас, они несут сугубо определенные политические окраски. И, как известно многим, или неизвестно, я не знаю, но в христианской Библии и существуют книги истории Хануки, а именно книги Маковейские, книги 1, 2, 3, 4 книги Маковеев. У разных течений христианства эти книги имеют разный статус. Они все не входят в основной канон Ветхого Завета, но, несмотря на это, некоторые их считают апокрифами, некоторые считают их второзаветными, второканоническими и так далее. Но все к ним хоть как-то относятся и изучают их, в отличие от евреев, которые мы не признаем их внесение в Танах на этих книг и ставим под большой вопрос их объективность, потому что все они написаны придворных кругах Хашмонаев, и у многих из них есть определенные проблемы, поэтому да, когда мы пытаемся говорить о истории Хануки, возродить то, что было, мы пытаемся использовать все возможные источники. Итак, о чем же мы говорим? Да, мы не будем сейчас вдаваться в историю всего греческого захвата земли Израиля, Александра Македонского, потому что этому были посвящены отдельные уроки. Но я только напомню вам карту. У меня тут есть вот такая, например, карта. Это карта собственно, владение империи Александра Македонского, чтобы лучше понимать, да, и ее деление на сатрапии. То есть мы видим, что мы понимаем, что Израиль, он там, где моя рука. Вот-вот. И он, имея, как всегда, находится на границе между двух больших государств, между Египтом и между Сирией и, в общем-то, Персией, да? Персией, скажем так, чтобы было понятнее, Персией. То есть, как всегда, в общем-то, в древнем мире Израиль находился на стратегическом месте между двух великих империй. Также и после дележки государства Александра Македонского ничего не изменилось. Давайте еще одна карта. О, тут эта карта, собственно, империи Селевкидов, а именно того государства со столицей в Антиохии. Вот она, Антиохия. Да. Антиохия, со столицей в Антиохии, того именно государства, которое и вело на самом деле войну, с которым вели войну на самом деле Маккавеи, Хашмонаи, то есть Греция, она вот там, да? Те греки, которые жили в Греции, к этому не имеют никакого отношения. Тут у нас Македония, понятно, да? А, собственно, государство Антиохов, оно вот тут. То есть это современная Сирия и древняя Сирия, современная Турция, понятно, Турции тогда не было, современная, да, тут Ирак, Иран и так далее. То есть в целом Персия и Сирия в основном. И мы видим, тут мы видим как раз, что говорится таким бледно-зеленым цветом изображена территория как раз Иудеи. Почему бледно-зеленым? Потому что это территория, которая, да, была захвачена, вошла в состав империи Селевкидов довольно поздно. Первоначально весь Израиль, включая и Ашкелон, Газу и Рафиах, то бишь территорию Плештим, то есть палестинцев, да, поэтому несовременных. А все это находилось во владениях государства Птоломеев, то есть греческий Египет. Но во время Птоломея V, во время одной из сирийских войн, вся эта территория перешла к Селевкидам, то бишь греческой Сирии и греческой Персии. И с тех пор, да, евреи территории Израиля, находились иудеи, находились под властью греков сирийских и греков персидских. До этого они были под властью греков египетских, и этому мы посвящали уроки, связанные с Птоломеями, то есть Талми Амелахом, о переводе Торы на греческий язык. Скоро у нас, да, пост 10-го Тевета, и то есть 10-е Тевета не посвящено этому, но есть там 8-е, 9-е, и 7, 8, 9, 8, 9 Тевета, которые, да, посвящены и в том числе и переведению Торы на греческий язык. Это все связано с Птоломеем II. И также в Египте было много антисемитских историй. Всем, кому интересно, с точки зрения исторической литературы, эти события описаны, например, в Третьей Маковейской книге, о том, что происходило в Египте с египетскими евреями, еще до того, как в Иудее начались гонения греческие. Но, да, то есть, когда мы говорим о противостоянии между Маковеями и греками, мы говорим как раз о греках Антиохии, о этом участке. Да? Поэтому это и была война между, в основном, Сирией и Израилем. Да, и никакого отношения к тем грекам, которые жили, собственно, на греческом полуострове, это не имеет. Лишь то, что мы понимаем, что мы все время говорим о греческой культуре, о эллинизме, да, когда все-таки мы говорим о развалинах империи Александра Македонского, которая все государства строятся на теории эллинизма. и на его основах. Теперь, что же происходило реально на территории Израиля во время греческого господства? Как в Мидраше, так и в исторической литературе мы видим, что когда мы говорим о постановлениях против евреев, которые многим из нас, наверное, в Хануку довольно известны, постановления были страшные, но они в целом, многие из них несут сугубо антирелигиозное значение, но все они, к чему они приводят? Если мы увидим в Мидрашим и в исторической литературе, как себя вели греки на территории Израиля, то никакой философии и никакого культа тела, там, олимпиад, спорта и так далее мы не увидим. То есть, когда мы говорим о Хануке, то мы противопоставляем греческую философию и иудаизм, религиозную философию иудаизма. Это правильно. Но надо понимать, что греки себя как раз там философами и никак не проявляли. Напротив, когда мы говорим о греках, я могу зачитать, тут у меня есть некоторые цитаты, как себя вели греки в целом в Иерусалиме, когда они захватили храм. Храм был в руках греков 3 года, и как они себя вели, всех тяготило отвратительное распространение порока. Ведь храм наполнился распутством и разгулом язычников, развлекавшихся с блудницами, исходившихся с женщинами в священных дворах и к тому же вносивших внутрь непотребные вещи. То есть мы не видим там большой философии, мы не видим большого... А что мы видим? Мы видим лишь разврат и... полный разврат. И если мы посмотрим другие книги, то мы в целом тоже увидим много-много разврата, включая право первой брачной ночи, которое было введено греками и активно использовалось до такой степени, что сначала евреи не хотели вообще жениться и выходить замуж, а впоследствии они пытались это делать подпольно, потому что любой греческий наместник, он активно пользовался правом первой брачной ночи. И это была, в общем-то, ситуация перед восстанием евреев. Надо понимать, что и вообще там описывается как раз, что храм Иерусалимский, он был переделан в храм Зевса. А если мы отойдем от романтического представления о древнем мире, а подойдем к реальному представлению о древнем мире, то мы увидим, что большинство языческих храмов того периода времени были публичными домами в первую очередь. То есть там один из основных доходов языческого храма было использование его как публичного дома. Некоторые храмы это проводили идеологически, некоторые просто с точки зрения денег это делали. То есть в некоторых храмах это была официальная доктрина того башка, которому они поклонялись. В некоторых же храмах это просто было заработок со стороны. Но то, что описывается, что в Иерусалимском храме развели публичный дом, то это было нужно понимать, что для древнего мира было вполне нормально, для язычников древнего мира. Но евреям, понятное дело, это было больно видеть, и это было тоже одна из основных причин восстания. Теперь, а где мы реально видим греческую философию? То есть, когда мы говорим, когда нам рабаним говорят о том, что есть противостояние между греческой философией и иудаизмом, это, как ни странно, во всем опять виноваты евреи. То есть мы, как всегда, впереди планеты всей. Как известно, что в большинстве цивилизованных государств за культуру ответственны евреи. Министерство культуры у нас это чисто еврейское в общем-то, учреждения в любом, практически в любом государстве. То есть впереди планеты всей в плане местной культуры, как всегда, жиды. Теперь, то есть мы сейчас это тоже увидим в Греции. Например, когда мы говорим, вот скоро мы будем читать о египетском рабстве, и мы в пасхальной Агаде упоминаем такую интересную вещь, да, что евреи там были мицуяним. Им большинство, многие очень комментаторы объясняют, что значит мицуяним, выделенный, особенный, миношон циюн, это знак выделенный, да, ну, то есть одно из более точных переводов это выделенный, имеется в виду, что они были выделены в том, что они были самые египтяне среди египтян. Не было больших египтян, чем евреи. Они впереди планеты всей продвигали египетскую культуру, египетскую науку, египетское все. А также и в Греции, когда мы говорим о греческом заселении, нигде я вот не нашел, чтобы греки пытались евреев принудить к чему-то культурному, чему-то философскому, чему-то спортивному. А где мы, да, находим упоминания о философии, спорте и так далее? А это у самих евреев. То есть, еще до того, как было введено антиеврейское законодательство, написано, что была такая личность, которого звали на русском, я буду зачитывать в русском варианте, Ясон, который был братом Они, он подкупил, значит, греческое руководство, чтобы стать первосвященником. Это вообще было в втором храме довольно нормальное занятие, покупать первосвященство. То есть еще в эти времена это еще было немного странно, в римские времена это вообще было совершенно нормально. То есть другого варианта приобретения первосвященства, в общем-то, не было, только покупка его деньгами. И эта личность, прославился. Он мигом перекроил иных из соплеменников, да, то есть многих евреев по эллинскому образцу, то есть начал активную политику эллинизации еврейского населения. Он отверг, то есть у евреев были определенные льготы, которые им предоставлялись. Он попросил, чтобы их отменили, и чтобы под льготы подпадали только те, кто себя проявляет как грек. Недалеко от Иерусалимской крепости он соорудил гимназию и туда отправил лучших юношей, чтобы они обучались там философии, и кроме этого он отдал там и спорту. Говорится, что коины в этот период времени, они в основном занимались бросанием диска, чем, а не службой на мизбехе. То есть мы видим, какая ситуация в этот период времени. Тут хороший вопрос, еще недолго, я этого коснусь. Итак, Теперь, что за ситуация в этот период времени была в земле Израиля еще до, мы говорим о периоде непосредственно предстоящем перед антиеврейским законодательством. Мы видим, что на самой верхушке первосвященник активно разводит эллинистическую философию и эллинистический образ жизни, открывает спортивные школы, готовит ребят к олимпиадам, и так далее. То есть, кто является первыми и основными вводящими греческую культуру, это были сами евреи. И впоследствии мы видим, что хашмунаи в основном сражаются, им приходится сражаться именно с евреями, которые обгречились, да, то есть эллинизировались, митьявним так называемый, а не с самими греками, которых они активно били, и те убегали. А вот с митьявним было тяжелее, потому что те не собирались убегать. А теперь И как раз именно поэтому написано в Мидраше, это я сейчас вам зачитал книгу из книги Маковеев, Маковейской книги, а теперь в Мидраше написано, что почему храм перешел в греческие руки, впоследствии, да, мы не, то есть еще это, то, что я прозачитал, это они, это только евреи открыли там гимназию около крепости Иерусалимской, а сам храм, ну, он, служба продолжается. Пусть они не активно служат в храме, но служба продолжается. Но все изменяется, когда греческие войска входят в город и захватывают храм, и уже тогда они его переделывают в храм Зевса. И то, что я зачитывал про блудниц и другие развраты, которые там происходят в храме. Теперь в Мидраш говорит о том, что причиной того, что греки смогли захватить храм, было как раз то, что евреи, коины и трашну бавуда, они стали лениться в службе, как мы видим, как мы зачитывали, что им намного интереснее было бросать диск, чем служить в храме. И вот это вот как раз ленность в службе и привела к тому, что греки смогли, то есть Всевышний наказал евреев и привел греков на храм, то есть в храм. Да, каждый из постановлений, Мидраш подчеркивает, что у каждого из постановлений антиеврейских была своя причина, потому что Всевышний, как мы уже говорили много раз, он работает меда кенегит меда. Он делает нам действие напротив действия. То есть то, в чем евреи они ослабли, именно в этом вопросе он посылает нам наказание. И наказанием коинов было как раз то, что храм перешел в руки язычников. Теперь, и именно поэтому в будущем мы увидим, что кто смог победить это были коины, которые поняли, что основная проблема в том, что коины недостаточно служили Всевышнему, и именно поэтому хашмонаи, которые являются коинами, они идут на смерть ради службы Всевышнему, они передают себя полностью в руки Всевышнего и так побеждают греков. То есть мы понимаем, что любая из наших галутов, да, то есть четыре основных галута плюс еще египетский галут, который включает все четыре изгнания, галут это изгнание, да, все изгнания это не только порабощение евреев физическое, в первую очередь, это духовное порабощение евреев. И все четыре, они начинаются с того, что евреи сами себя порабощают духовно. То есть, они начинаются, греческое завоевание начинается только тогда, когда сами евреи становятся принимают на себя греческую культуру. Как мы видим в Египте, египетское рабство начинается именно тогда, когда евреи сами пытаются пролезть наверх в египетском обществе. И также было и с остальными, и с римским, и с вавилонским, и с персидским изгнаниями. Только тогда, когда евреи сами совершают ошибки, духовные ошибки, именно тогда они начинают быть порабощены именно в том вопросе, в котором они и сделали ошибку. Так мы видим тут, что евреи видели идеальную греческую философию, культ тела и так далее, и начали продвигаться в этом вопросе, эллинизироваться. И что они получили в итоге? Получили они простую пьянку, дебош и разврат, оргии в храме и так далее. То есть они увидели, как реально, кто такие реально греки. Все одно дело, когда греки говорили высокие фразы про философию. А другое дело, когда греки реально пришли и поступили так, как поступили. В общем-то, как поступали все. То есть, прикрывались они очень красивыми словами на тему философии и на тему культа тела. А в итоге культ тела у них был только пожрать и переспать с кем-то. Извините за такие выражения. Но, да, мы видим, что в первую очередь в Израиле в этот период времени развивается культ Дионисия. А Дионисий у нас как раз ответственный за пьянство и оргии. И всех евреев пытаются вогнать в этот культ. о чем активно пишут все источники этого периода времени. Теперь, давайте, тут очень хороший вопрос был задан. А напомните имя той невесты, которая дала толчок восстанию, порвав на себе одежды, она ведь дочь Матител. Итак, да, как известно, у этой истории есть несколько, на самом деле, гирсаот, несколько вариаций, а рваные одежды присутствуют только в одной из вариаций, но это так любимые феминистами история, видимо, потому что в европейском обществе самая известная первая легендарная феминистка, она порвала на себе одежды, поэтому пытаются найти в каждой истории порванные одежды, это особенно еще пикантно. Ну, да, есть такой мидраш, но я подчеркиваю, что не во всех вариантах этого мидраша она рвала на себе одежды. Короче говоря, была такая девушка, звали ее Хана, и она была сестрой братьев Хашманаев, то бишь дочкой Матитьяу. Она была дочкой Матитьяу, и занимала, они, семья, как мы понимаем, занимала очень высокие посты в структуре храмов коинов, то есть коины, несмотря на то, что они делятся на 24 службы, и несмотря на это, все равно есть определенные семьи, которые наиболее близки были к храму и занимали очень важные храмовые должности, и Матитьяу занимает очень важные должности, мы не знаем точно, кто там был, его отец был коин Годолем, или он сам был коин Годолем, но явно, что он занимает высокую должность, вполне возможно, что и Хашмунай, когда мы поем мизмор Маус Цур, да, после зажигания свечей, у нас есть такая красивая песенка Маус Цур, я лучше петь не буду, потому что я плохо пою, но там мы говорим в куплете, который отвечает за Хашманаим, они называются Хашманим. Хашманим – это слово, которое мы видим в Тейлим, в псалмах Давидовых, и слово, означающее высокий аристократический статус, вполне возможно, духовный аристократический статус. Разные комментаторы считают по-разному, но большинство комментаторов в Тейлим сходятся с тем, что это слово, означающее высокий аристократический статус. Поэтому, когда мы видим в Мидрашим, что они называются хашманим, то многие комментаторы считают, что имеется в виду, что семья Матитьяу и там еще несколько семей упоминаются в Мидрашим, близких к Матитьяу. Все они были из элитарных коинских семей, и потому что есть определенные проблемы. Когда вот именно с этой Ханой есть проблема, что она, с одной стороны, была дочкой Матитьяу, с другой стороны, она женилась на Элазаре, который был сыном Йоханана, коин Годоля, так написано. И то в одних Мидрашим Матитьяу называется Хашманим, в других Мидрашим Элазар называется Хашманим. И есть определенные противоречия в этом. И основное объяснение этому то, что все, то есть вся там, все они были в верхушке коинского рода. Итак, девушку звали Хана, Бат Матитьяу. По другим есть какое-то мнение, что она была Бат Йохана, но по-простому она была Бат Матитьяу. И когда пришло время жениться, как мы уже сказали, то было право первой брачной ночи у греческих наместников. И дальше история немного расходится, что именно произошло на ее свадьбе. Свадьба ее явно была полуподпольной, но на нее собралось много очень великих коинских семей и уважаемых людей того периода времени, так как Матитьяу к этому времени является яркой личностью очень. И в итоге Хана объявляет, что точно, так это Хана объявляет, как такое может быть, что девушек просто так отдают на разврат, передают на первую брачную ночь непонятно кому, и почему вы с этим ничего не делаете. По одной из версий, как мне тут попросили упомянуть, по одной из версий, чтобы это было более драматично, она рвет на себе одежды, ее за это хотели убить за такое некошерное поведение, непригодное для еврейской девушки поведение. Но она говорит, нормально, я, значит, перед своими братьями я голый стоять не могу, а вот непонятно кому меня отдать можно на одну ночь. И тогда они понимают весь курьез этой ситуации, весь не курьез, а весь, всю неправильность этой ситуации, и они поднимают восстание, то есть там есть разные варианты, либо ее братья смогли привести ее к одному из более высоких чиновников, либо даже к царю или к основному наместнику греческому, доказывая, что они из очень важной семьи, и мелкий греческий наместник не подходит для их сестры. И они убивают наместника греческого, после чего они и поднимают восстание. Именно и они поднимают восстание, и первый самый легендарный бой, в котором минимальное количество коэнов побеждает огромное количество, чудом побеждает греков, было именно в этой истории, именно в этой истории. И надо подчеркнуть, что Ханука на самом деле не ее не установили по этому событию. Да? Тут мы подходим к очень интересному вопросу, о чем мы, собственно, празднуем. Теперь надо знать, что мы много раз обсуждали, что есть такая книга Магеллат Таанит. Магеллат Таанит – это одна из самых древних книг, которые у нас сохранились в еврейской религиозной традиции. Она приводит основные праздники времен Второго храма, но не праздники, а праздничные даты, в которые было запрещено заниматься грустными делами, делать посты, поминать мертвых и так далее, делать испедии. Да? Многие из этих событий, они посвящены маленьким победам Хашманая над греками. И 17 Элуля у нас есть отдельный праздник, который именно и является праздником победы Хашманаим над греками именно в этом бою, в бою за сестру Хашманаим. Поэтому это отдельный праздник, надо это знать, да, это отдельный праздник, который был посвящен тому началу восстания. В общем-то, начало восстания было как раз то, что они защитили свою сестру. И написано, что после такого ужасного удара по грекам, этот запрет на это постановление на право первой брачной ночи был отменен, несмотря на то, что остальные постановления антиеврейские продолжали действовать, но хотя бы право первой брачной ночи греки отменили. Кроме этого, да, есть еще одно событие, очень известное, а именно, которое тоже часто приводит, и некоторые путаются, какое из событий было началом восстания Маковеев, а именно, что, когда они находятся в городе Мадиине, туда приезжает один из греческих чиновников, требует у Маковеев поклониться жертве, совершить жертвоприношение свинины. И поклониться, поесть свинину, поклониться идолу и так далее. Матитьяу отказывается, но был среди них один уважаемый еврей, который все-таки решил пойти на попятную и принести свинину в жертву. Матитьяу выхватывает меч и зарубил на месте и этого еврея, и греческого наместника. И многие приводят это как начало восстания, это событие. Но если мы посмотрим более четко Мидрашим, то мы увидим, что когда греческий чиновник приезжает в Мадиин, он уже называет Матитьяу мятежником. И то есть там такое впечатление, что они пытаются как-то совершить какие-то переговоры, уже с восставшими евреями в Медине. То есть там простое понимание этого мидраша, что восстание уже началось, и Медин уже является центром сопротивления, но греки пытаются все-таки пойти на какую-то мировую. Ну, понятно, что их мировая, она пока еще была без компромисса. То есть они пока были готовы простить, если вы принесете в жертву свинью. На что Матитиау был не готов. И этому событию, убийству греческого наместника и тому, что под Мединым разбили его войско, тоже посвящен отдельный праздник в Мегилат Таанит. То есть если мы пойдем медленно-медленно, почитаем Мегилат Таанит, то мы найдем огромное количество маленьких побед Хашмонаев в разных боевых действиях. То есть, когда говорят, что почему не постановили мудрецы праздники о победах Хашмонаев над греками, это неправильно. Если мы прочитаем, было более десятка праздников в течение года о разных победах, военных победах, военных достижениях Хашмонаев против греков. И не это мы празднуем в Хануку. Это то, что я вот тут пытаюсь объяснить, что это не то, что мы празднуем в Хануку. В Хануку мы празднуем именно только одну отдельно взятую победу Хашмонаев. Теперь, с точки зрения исторической, ну да, нужно понимать, когда именно произошло чудо Хануки. Если мы откроем Талмуд, то мы увидим, что есть там такое интересный расчет исторических дат от сооружения второго храма до его разрушения, что происходило. А именно 34 года это персидское владычество, 180 лет греческое владычество, 103 года правления Маковеев Хашмонаев и 103 года правления Гордуса. Если же мы откроем историческую литературу, то мы увидим на первый взгляд совсем другие даты. И, например, Дон Ицхак Абарбанель пишет совсем другие даты. Он приводит 142 года у Хашмонаев и чуть больше 90 лет у Гордуса. В чем разница и в чем проблема? А ответ заключается в том, что есть интересный вопрос, когда именно случилось чудо Хануки? И ответ очень интересный. А мы не знаем. То есть самый простой ответ сказать, что мы не знаем, когда произошло чудо масла. Чудо, связанное с тем, что масло горело 8 дней, мы не знаем, когда оно произошло. Почему мы не знаем, когда оно произошло? Потому что мудрецы Талмуда, они не занимаются политической историей, и они не занимаются записью, обычно не занимаются записью, в каком году именно случилось определенное событие. Они просто описывают, что праздник Хануку. А историческая литература, близкая к кругам Хашмонаев, к сожалению, написана была в том форме, в которой она до нас дошла. Она дошла до нас в более поздней форме, когда уже были определенные противоречия между мудрецами Торы и политической властью, о чем мы отдельно говорили на определенных уроках, о том, чем закончили хашмунаи, кончили они плохо, последние хашмунаи. И в этих кругах, когда записывалась история, переписывалась история Хануки, то чудо, связанное с маслом, его убирают. Кроме этого, всячески показано героизм именно Маковеев и умаляется многое другое в этих книгах. То есть эти книги ярко, то есть многие историки, они подчеркивают, что книга очень-очень-очень субъективна и очень хорошо отредактирована. Именно поэтому мы не очень знаем, когда было чудо Хануки, но по-простому у нас есть дата освящения храма, у нас есть дата, когда евреи освобождают от греческих рук храм. Это случилось через 2,5-3 года после греческого засилия в храме. И именно тогда масло горело 8 дней. Но надо понимать, что бои продолжаются еще 30 лет. Бои между хашмунаями и греками продолжаются еще практически 30 лет. И тут возникает вопрос, что когда мы говорим о царстве Маковеев, это либо тогда, когда сами Маковеи начинают считать себя царями. На самом деле, Иуда не считал себя царем. То есть даже Шимон, третий из Шельшелета, да, Хашмунай, который правил, он себя долгое время царем не считал до определенного момента, когда он объявил себя царем, и греки признали его царем. С точки зрения мировой важно, когда греки признали его царем, это как бы признание в ООН такого нового государства. С точки зрения еврейской, понятно, важно, когда сам Шимон понял, что он царь. То есть не просто, что они... То есть изначально мы понимаем, что восстание начинается, как мы уже говорили, то они боролись за сестру, то они боролись, изначально они боролись, начали забороться за сестру. Потом им было больно за то, что приносили свинину. Потом им было больно то, что их храм в руках у греков. Все это были частные бои, которые они видели правильным сражаться за это в отдельно взятый период времени именно сейчас. Но надо понимать, что они не видели себя в первое время, они не видели себя освободителями, создателями государства. Да, это мы сейчас, когда мы сидим и мы знаем, что в итоге появилось государство Хашмунаев, мы говорим, о, государство начало зарождаться в этих боях. Это не совсем правильно. То есть государство не начало зарождаться в этих боях. Они сами не знали, что они создают государство. Они боролись за то, что им было больно. Они бились за иудаизм. Они бились за правду. Бились за Всевышнего. И только впоследствии стало понятно, что греки ушли. Территория, она никем не управляется. И начинается определенное сначала структурирование, простое структурирование территории. Позже при Шимоне только это стало реальным государством, реальным царством. И именно поэтому с точки зрения исторической правления Хашмунаев в нерелигиозной литературе правление Хашмунаев начинают с того момента, когда они начинают бои. А с точки зрения в нашей литературы правление Хашмунаев считается только с того момента, когда они реально считают себя государством. И это было через 20-30 лет примерно после того, как сейчас, если точно, было практически 30 лет после того, как они освобождают храм. И эти 30 лет это было, в общем-то, да, на территории Израиля иудеи практически не было. Была временная такая власть. Там, где хашмунаи правили, они пытались вводить какие-то законы. В основном просто возвращали религиозные законы. Там, где греки правили, они, понятное дело, вводили свое законодательство. И получается, да, что все это время, в общем-то, нельзя назвать, что правили хашмунаи. Но чудо масла, оно было в самом начале, когда они освобождают храм. То есть мы говорим, да, что первым делом сначала они боролись за сестру, потом они убили греческого наместника, когда мы говорим, сначала они убили греческого наместника за сестру, потом они убили греческого наместника, который пришел с ними договариваться, пытаться, чтобы они свинину принесли, а позже они понимают, что надо идти освобождать храм, идут освобождать храм, освобождают храм, и там происходит чудо Хануки. И именно это то, что мы празднуем. То есть, понятно, что если мы посмотрим в молитве, то мы увидим, что мы постоянно упоминаем и чудо войны тоже. Мы упоминаем о том, что Всевышний помог нам в боях, но Ханука, да, собственно, зажигание свечей было постановлено из-за того, что мы знаем, было чудо кувшинчика, чудо того, что 8 дней горело масло. Тут у меня спрашивают, зачем нужно было 8 дней, чтобы горело масло. Об этом мы сейчас поговорим. Но чудо проходило 8 дней. 8 дней горело масло. И именно по этому чуду постановили праздник. Теперь, то, что касается книги Таанит, то Мегилат Таанит, да, книги постов, то понятно, что победа освобождения храма является одним из событий, которые упоминаются в книге Мегилат Таанит. То есть, как мы видим, более 10 побед Маковеев над греками, одно из них это освобождение храма. С точки зрения военной, а не религиозной, с точки зрения военной, это одна из побед Хануки, одна из побед над греками. Но именно эта победа осталась единственной, которую мы празднуем. Все остальные дни аннулированы. На данный момент времени у нас написано в Талмуде, что все праздничные даты книги Мегилат Таанит, они отменены. Почему? Потому что мы не чувствуем того, что должны чувствовать в эти дни. Эти дни были установлены в память о том, что было. Мы должны вспомнить, что эти события не, основная задача не праздновать победу, а вспомнить проблему, вспомнить то, что было, ради чего воевали евреи. Что евреи воевали ради того, что греки право первой брачной ночи, и вспоминая это, мы вспоминаем те грехи, из-за которых это началось. Когда мы говорим о жертвоприношениях, мы вспоминаем те грехи, из-за которых греки пришли и потребовали от нас приносить жертвоприношения. Когда мы говорим об освобождении храма, мы вспоминаем те грехи, которые были у евреев, из-за которых греки захватили храм. Но не это мы празднуем в Хануку. В Хануку мы празднуем не то, что было, не это лашон геморы такой. Михавевим – это царот. Мы любим проблемы, любим страдания. Эти праздничные даты это определяются геморы как любовь к страданиям. Потому что ты напоминаешь, каждая праздничная дата напоминает о том горе, которое было у еврейского народа. Этим мы сейчас не занимаемся. Мы вспоминаем только о чуде. Почему? Потому что главное, что мы выносим из Хануки на поколение, это то, что Всевышний был с нами во всех этих бедах и помог нам выйти из них. И самое яркое, когда мы это видим, именно в чуде Нерот Хануки, свечей Хануки, что после всех побед, в которых одни видят руку Всевышнего, другие видят руку Иуды Маковея, после всех этих побед, когда мы видим, что кувшинчик горит 8 дней, мы видим только руку Всевышнего. И именно этот праздник остается на поколение, а именно не победа, не освобождение храма мы празднуем в первую очередь, а в первую очередь мы празднуем то чудо, которое показывает, что все, что происходило в борьбе между маковеями и греками, является проявлением чуда Всевышнего, проявлением прямого управления Всевышним этим миром. Теперь, у меня такой вопрос задали, зачем нужны были 8 дней, чтобы готовить масло? Есть несколько объяснений. Во-первых, есть объяснение, что, как известно, если мы посмотрим настоящие законы приготовления храмового масла, то мы увидим, что хашмонаи все делали самым наилучшим образом, не полагаясь на определенные облегчения. Теперь написано, что самое лучшее масло для храмовой службы в земле Израиль, оно находится в городе Ткуа, в земле, принадлежащей колену Ашера раньше. И говорится, что добраться до этой земли, города Ткуа и сделать там, принести оттуда масло и вернуться, взяло как раз 8 дней. То есть им нужно было эти 8 дней для того, чтобы принести наилучшее масло. Кроме этого, большинство коэнов, которые могли служить в храме, или все коэны, некоторые считают, что все коэны, которые в этот период времени могли служить в храме. Я напоминаю, что коэн, который совершал идолопоклонство, не может служить в храме. И, к сожалению, в этот период времени находится огромное количество коэнов, которые совершали идолопоклонство. Теперь, те коэны, которые могли служить в храме, были все затумлены тумат-мет, духовной чистотой, связанной с мертвым. А несмотря на то, что можно приносить жертвоприношение, если все коэны, они затумлены в таком образе, то можно приносить жертвоприношение, но это не является наилучшим приношением, жертвоприношением. А чтобы очиститься от этого вида духовной нечистоты, требуется 7 дней. То есть Маковеи 7 дней очищались от духовной нечистоты, связанной с убийством, а на 8-й день они уже могли принести новые жертвоприношения. Но, то есть, да, говорится, что первый день не считается, там 7 дней, получается на 9-й день. То есть первый день освобождения, потом 7 дней очищения, и потом это 8 дней, и на 9-й они уже могут приносить новые жертвы. То есть нам нужно 8 дней. По всем этим мнениям требовалось 8 дней, чтобы начать нормальное продолжить нормальное жертвоприношение. Все эти 7-8 дней они не могли продолжить нормального жертвоприношения. Теперь у меня еще есть вопрос. Слышал, что это была гражданская война между евреями и маковеями, с евреями и эллинистами за сохранение религиозной традиции. Харм сквернили, собственно, сами евреи и эллинисты, а греческо-сирийская армия так таковой не была. Так ли, спасибо. А вот так я прочитал уже в исторической литературе, не в Мидраше. Несмотря на то, что и в Мидраше это тоже написано. Но я зачитывал книги Маковеев, которые признаны всеми, признаны историками, да, чтобы мне не сказали, что... Я только Мидрашем зачитывал, как я уже зачитывал, что изначально все началось с того, что первосвященник, эллинизированный первосвященник, он открыл гимназию недалеко от Иерусалима и так далее. Но в итоге греки захватили Иерусалимский храм, переделали его в храм Зевса, был направлен из Афин один представитель афинской школы философии для того, чтобы переоборудовать храм в эллинистический греческий храм Зевса. И дальше там храм все эти 3 года был в руках, в первую очередь, в руках у греков. У нас есть имена греческих наместников, не эллинизированных, а именно греческих. За право первой брачной ночи отвечали именно греки. За то, что следили за тем, чтобы ели свинину и поклонялись идолам и приносили в жертву свинину, опять же, греки. То есть это в целом неправильно. Это красивая фраза, я знаю, на многих уроках говорится, но она неправильная, несмотря на то, что правильно то, что гражданская война была. И Маковеям пришлось уничтожить огромное количество тех евреев, которые эллинизировались. Это правильно. Но и греческая армия была, сирийские войска находились на территории, еврейской территории, и в книге Магилат Таанит, которая является ярким мидрашем религиозным, и в исторической литературе мы находим огромное количество боев именно с греческой армией, посланных Антиохом Эпифаном. На имена полководцев, имена греческих наместников сохранились в обоих, и в религиозной, и в нерелигиозной литературе, и в нееврейской литературе тоже все это присутствует. Из всего вышесказанного мы видим, что это неправильно, и бои проходили в основном против греков, но очищение земли Израиля от эллинистов тоже постоянно имело место быть, и было важной вехой в истории Хануки, но бои проходили в первую очередь я уже сказал, что это не греки из Греции, а греки из Сирии, Персии и так далее, но Бои, конечно же, проходили именно с ними. И самый яркий мидраш говорит о том, что когда как раз та хана, которую мы упоминали, она попросила своих братьев защитить ее и выйти на битву, то они вышли на битву в той армии, которая выступала против них, были представители всех 70 народов, с которыми Всевышний и описывается ярко, как Всевышний потребовал. Это мидраш, да, что Всевышний потребовал у ангелов всех 70 народов заняться каждый своим народом. То есть понятно, что эллинисты были представителем всех народов. Итак, пока у нас осталось не так много времени до Таилим, если есть вопросы, вы можете их задавать, но мы подведем итоги, да, что, как я уже сказал, как я уже сказал, что надо понимать, что история, мы не занимаемся историей. Когда мы говорим о религиозной литературе, мы не занимаемся историей. Когда мы говорим о исторической литературе, мы не занимаемся религией. Что имеется в виду? Имеется в виду, что праздник Ханука – это не просто праздник победы над греками, и не столько праздник победы над греками, а праздник чуда, которое произошло, которое показало нам, что все, что происходило, все было изначально задумано Всевышним, как наказание евреев за те грехи, о которых мы говорили. И в итоге все закончилось тем, что Всевышний помог евреям. Как я уже сказал, если мы хотим найти исторические победы над греками, то у нас для этого есть книга Мегилат Таанит, в которой в Мегилат Таанит мы находим более десятка праздничных дат, о каждой из которых является отдельной победой над греками, и в том числе и Ханука, которая является победой освобождения Иерусалимского храма от рук идолопоклонников и возвращение ему статус еврейского религиозного храма. То есть, да, там настолько было все плохо, что жертвенником не могли пользоваться, пришлось обновлять жертвенник, пришлось обновлять всю практически утварь храмовую. Но все это, что касается Магилат Таанит, той книги, которая на данный период времени аннулирована, и мы не празднуем те праздничные даты, которые написаны в этой книге. Но Хануку мы празднуем именно потому, что Хануку мы празднуем именно потому, что в ней есть еще одна вещь. Мы празднуем то чудо кувшина масла, которое показывает, что все, что происходило в Хануку, является одним большим чудом. И да, это является одним большим чудом, которое мы и празднуем, понимая, что все победы еврейского народа, которые мы читаем и в исторической литературе, и в Мидрашим, все это рука Всевышнего, которая нам помогала. И не просто так, когда мы говорим в благословении «Аля нисим, аля гурос, аля чувас, аля мельхамот», мы благодарим Всевышнего за Мельхамот, войны, в которых он нам помог. И в продолжении Аляниси мы это активно, опять же, упоминаем. Именно бои, которые были между Маковеями и греками. Но все это мы празднуем в контексте чуда масла. Чуда того, что горело масло 8 дней. Если праздновать бои, мы могли бы ошибиться, мы могли бы подумать, что мы празднуем именно победу еврейской силы над греческой силой. Чудо кувшинчика показывает, оно нам ярко показывает, что все, что происходило, происходило руками Всевышнего, было замыслено именно Всевышним. И именно это то, что мы празднуем. Празднуем близость ко Всевышнему, ту близость, которой мы достигли с праздником Хануки. Не просто так мы упоминаем в молитве «Ке айом азе», что эта близость, она продолжается до сих пор, та близость, которую достигли Хашмунай, победа над греческой культурой, она осталась частью еврейского народа, и чудо, Пахашемен, чудо кувшинчика масла пошло, когда мы его празднуем, мы присоединяемся, приближаемся к Всевышнему, к его, мы лучше понимаем управление миром и понимаем, что все, что происходит, происходит от Всевышнего. Большое спасибо за внимание. Я так понимаю, что пришло время чтения Тейлим.